Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. И у нас сегодня замечательный гость в программе «Разбор полета», журналист-международник Владимир Сухой. Владимир Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос программы, с которого мы начинаем. Вы так киваете, как будто знаете.
Ну, конечно, я же...
Ну вот, слушайте, значит, программу.
Вашу программу.
Да. Да, вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось принимать.
Ну, во первых строках польстили, просто хочу сказать, да, дети мне сказали, ну, ты крутой, пап, ты уже стал очень знаменитым человеком, попал в программу «Разбор полетов».
А, о,
вот, так что все. Вот, но решение как-то вот думал, естественно, над этим вопросом, и знаю, что он первый, было, в общем-то, много, да, но расскажу, наверное, парочку, да, одно решение, это уже на заре, там, как бы, после школы я почему-то решил поступать в МГИМО, который тогда был закрытый вуз, и вообще как бы никто про него не знал. Ну, там не буду рассказывать, как я узнал этот адрес, как сюда приехал, как таксист меня возил целый день, сказал, что Метростроевская это очень далеко от Курского вокзала. Короче говоря, естественно, на фоне всех этих детей, дипломатов и членов Политбюро, я получил свою законную двойку по языку, да, хотя он был медалистом, золотой медалью, и стал, так сказать, вопрос ребром, да, естественно, я был к тому времени победителем республиканского украинского конкурса на лучшее сочинение, которое называлось «Есть у революции начало, нет у революции конца». И мог поступать, так сказать, в любой университет украинский. И мама, естественно, очень плакала и говорила, ну как же так, медали, зачем же, давай в Днепропетровск, Киев, Харьков, куда угодно, на журналистику свою. Нет, я принял решение, что я иду в армию. Вы понимаете, что такое была армия. Это немножко, наверное, получше было, чем сейчас. Ну, дедовщина была. Вот. И я пошел в армию с тем, чтобы потом получить очередную рекомендацию от политотдела дивизии и снова приехать в Москву через 2 года, но уже производственником, и поступить все-таки в этом ГУМО или МИМО, как тогда называли МИМО. Много гонору и мало образования.
Слушайте, у нас тут были выпускники МГИМО, но никто нам не расшифровал.
Не признавался.
Да. И второе решение уже ближе, как бы, да, давайте представим, что вы знаете, что такое прямой эфир, да. Это, естественно, 24 октября, 23-26 октября 2002 года, Дубровка. Вот, идет, так сказать, эта страшная драма. Я работаю заведующим бюро Первого канала в Вашингтоне. Естественно, меня вызывает на прямой эфир. И, естественно, вопрос один, да. Как, что пишут, что говорят обо всем этом. Вот. Я принимаю решение говорить то, что пишут. Да, я говорю, я цитирую газету «Нью-Йорк Таймс». Вот она пишет сегодня буквально следующее. Когда случился 9.11, то это мэр города Нью-Йорка Рудольф Джулиани обратился к жителям Нью-Йорка через 10 минут. Президент, который не находился тогда в Вашингтоне и был в штате Флорида, и потом переехал в свой бункер в штате Луизиана, обратился к нации через 35 минут. Драма на нее, да, на Дубровке длится уже более 48 часов. Президент Российской Федерации Владимир Путин не сказал своему народу еще ни слова. Я цитирую газету «Нью-Йорк Таймс». Она далее пишет. Или же у Владимира Путина плохие советники, или же он не любит свой народ. После этого раздается крик «Спасибо, спасибо, спасибо». У нас на прямом эфире был наш собственный корреспондент в Вашингтоне Владимир Сухой. Пожалуйста, пожалуйста, все.
А
через 30
дальше?
Секунд раздается, естественно, звонок от генерального директора. Ты еще с ума сошел? Я говорю, а что, вы мне сказали, я вот процитировал «Нью-Йорк Таймс». Можете проверить. Мы живем в открытом мире, пожалуйста. Точная цитата. Вот. Ты понимаешь, что я отвечаю за весь эфир? Я говорю, я понимаю, но ты можешь сказать, что у нас вот в Вашингтоне вот такой безбашенный корреспондент работает, вот он говорит.
Оторвался от родины, видимо, совсем.
Ну, вот такое решение, оно никакой не подвиг и ничего. Ну, естественно, на 3 месяца меня лишили прямого эфира, и потом это сказалось на моей дальнейшей работе, как вы понимаете, и до сих пор сказывается, потому что некоторые вещи не прощаются. Вот. Так что, ну, вот так живем. Да, да, конечно, да. Я, но главное, я не преувеличиваю историю своей роли, но через три часа Владимир Путин обратился к стране и рассказал, изложил свое видение, что происходит на Дубровке. Правда, оно, как всегда, было немножко перевернутое, но
тем не менее. Вам, живущему в Вашингтоне, было так важно, чтобы Владимир Путин обратился к людям?
А вы знаете, это же как бы это давняя традиция журналиста-международника. Мы же вот ехали туда, да, и писали как бы про них, а между строк писали про нас. Вот. И как бы все это понимали, что вот если вот оттуда так написали и сказали, то надо, наверное, вот не уронить вот престиж и не ударить грязь лицом и абсолютно поступить так, как у них. Вот. И это, может быть, сыграло какую-то роль. Был еще один идентичный случай. Это совсем было после 9-11. Это 4 октября 2001 года. Украинская ракета сбивает российский самолет над акваторией Черного моря. И все ничего не знают. Уже есть заявление нашего президента и украинского Кучма, что да, учения проходили, но никакие ракеты не сбивали. В Израиле думают, что это теракт, потому что самолет летел из Тель-Авива в Новосибирск. А у меня есть надежнейший источник в Пентагоне, где там много спутников, и все они там висят, и все видят, даже погоны. Вот капитаны там сидят за пультами или майоры вот, из космоса. И мне надежный источник, который никогда меня не подводил, говорит, что это была украинская ракета. И меня тоже ставят прямой эфир, поскольку я еще очень знаменит, только еще, слава, еще 9-11, где я работал день и ночь, четверо суток, еще живет, и меня ставят прямой эфир, и я говорю, что сбила украинская ракета. Во время учения тепловая ракета пошла на тепло и сбила, погибло 66 человек. А оказывается, на это было наложено огромное табу, нельзя было об этом говорить. В Америке я стал очень знаменитым, потому что я дал достоверную информацию, и меня таскали на все каналы. Ну, а здесь я был понукаем и страшно, так сказать, ругаем начальством. Как всегда, опять ты вылез, опять ты что-то не то сказал. Ну, вот так. Решение, да, ну, в прямом эфире решение это как бы, да, вот приходят они вот так вот.
Ну как, исподволи или это уже на уровне рефлекса? То есть вы понимаете, что значит профессиональная этика, что значит да. Работа журналиста?
Я понимаю, что это не вырезать. Я понимаю, что я в прямом эфире.
И это на уровне рефлекса. Если у вас есть надежный источник, то ваша задача как журналиста получать информацию и распространять.
Абсолютно.
Третьего
не дано.
Ну, мы просто видим, как работают.
Не, ну тогда еще были вегетарианские времена, естественно, настоящие прямые эфиры.
Самосохранение, Владимир Васильевич, давайте честно, он, по идее, должен, ну, все-таки есть рефлекс условный и безусловный. Вот он безусловный.
Да.
А по поводу журналистской работы он условный. Какой да. Что над чем возобладает?
Абсолютно условный. Я вообще как бы не понимал и не понимаю до сих пор. За это плачу иногда большую цену. Вот, не хочу там себя изображать какого-то героя. Но тем не менее, вот если ты пришел в эту профессию, а я пришел, мне очень трудно, как вы понимаете, да, там и со второго раза я еще не поступил, только с третьего раза поступил.
Поговорим
об этом. Да, и закончил этот все-таки факультет. И, как вы понимаете, очень много было предложений. А не хотите ли вы совместить это дело? Тогда поедете на второй день.
Вербовали.
В Штаты Америки. Да, конечно. А в правде, куда я пришел, сказали, ну, вы никогда в Штаты не поедете. Кто вы такой вообще, собственно говоря? Поэтому были какие-то везения, конечно. И случайно я совершенно поехал рассказать.
Удивительно, что все это началось с сочинения «Есть революция, начало, нет революции,
конца». Вот я бы давал Ленинскую премию тем, кто придумывает такие названия.
На самом деле, после названия сочинения вообще неудивительно, что вот эти все выступления в прямом эфире были. Надо было сразу насторожиться просто, понимаете? Скажите, вот по поводу третьего поступления, вот эта вся история с МГИМО, откуда такое упрямство, что хочу именно вот там? Вот?
А это украинское, вы знаете, упертись. Вот это есть такое слово украинское, да, так сказать. Такое грубое слово есть. но не покорюсь.
Умру.
Умру, но не покорюсь.
Нет, в оригинале лучше.
Да. Поэтому вот наметил, как бы меня заело, что вот что такой закрытый вуз, ни в одном справочнике нет, а я хочу. Вот, нужно было кучу собрать. Из Ленинграда и Москвы можно было получить рекомендацию просто обкома, а из союзных республик нужно было рекомендация ЦК. Ну, представляете, я живу там в богом забытом там городке в Днепропетровской области. Представить, что мне там Щербинский лично выдаст рекомендацию. Но я все-таки дошел до Киева, получил эту рекомендацию, приехал сюда, вот, и все-таки у меня была возможность поступить. Ну, это, конечно, это, наверное, было указание этих как бы всяких медалистов. Нужно, если они на 5, пусть идут. Если не на 5, валить до 2. Поэтому меня спросили, а скажите, пожалуйста, как там покорялась Сибирь, да? Вот как Ермак ее покорял? Я по-русски до сих пор точно не знаю, как он ее покорял. Да, но по-английски я словей таких не знал даже. Естественно, мне сказали, ну, Владимир Васильевич, ну, 2. Вы же ничего не знаете. Ну, конечно, 2.
А когда второй раз не поступили? Вот вы отслужили в армии. После армии пошли...
Получил свою законную государственную тройку на английском, пошел в общий конкурс, получил 3 пятерки и все равно не поступил, поступил на подготовительный факультет. И тогда уже плавно из подготовительного поступил.
А что вы все это время делали, вот когда уже после армии работали, жили?
Да. Вообще-то там как бы я был таким интересным человеком, я прочел к тому времени все тома истории дипломатии, вообще дурака валял, кроме языка. Мне нужен был язык. День и ночь я учил язык. Вот. И я это сделал. Хотя, когда приехал в Нью-Йорк и включил все возможные радио, телевизоры и всего, я не понимал ничего.
Ну да, язык там другой.
Хотя получал все 5, там, красный диплом и так далее. Ну, совсем другая жизнь. И устные, как бы, устная речь, да, разговорная. Это совсем другой вопрос.
Когда попали в армию, там первые решения какие? Потому что в армии уклад такой, что решений быть там не может.
Ну что, там решения нет. Был, так сказать, старшина из минеральных вод, который, так сказать, если малейшую мысль на вечерней поверке замечал в глазах и говорил, ты что там литературку читал или известие?
Думаешь
что-нибудь? 3 наряда мне очередь. Даже ты не успел ничего сказать. И щеточкой зубной ты начинал чистить и мечтать про МГИМО. Да, вот так вот.
Вот,
8 месяцев учебки танков, 12 дней куда-то везли в теплушках. Ну, вот не было вагонов других каких-то в Советском Союзе. В теплушках, как скот, везли 12 на гайках. Мы писали записку. Дорогой друг, передай эту записку по адресу такой-то маме, что все у меня хорошо, едем, писать не можем, связи нет. Кто-то отправлял эти записочки, клал конверт и отправлял маме. Вот. И 8 учебка, танковая учебка, потом сержант, потом уже легче. Вот. Ну, все вот эти реалии, дедовщина, все, так сказать, малейшая мысль. А когда начали стрелять, это вообще, конечно, вот когда вот этот огромный патрон от снаряда, да, в танке, в снаряда приборник вылетает, и ты промазал, вот, то старшина, который сидит рядом, берет этот патрон огромный и бьет тебе по голове. Хорошо, что ты в танкошлеме. Ну, вот у меня не все отбили, как бы все-таки, вот, но сколько ты промазал, сколько тебе бьют по голове. Замечательно. В следующий раз будешь точнее стрелять.
Научились стрелять?
Научился. А куда деваться? Да, его просто не выпускают из учебки. Просто...
Неужели МГИМО этого стоило?
Ну, я вот ни минуты не пожалел. Да, естественно, что я как бы все-таки, да, там хочу пафосно сказать, там, да, что я закончил этот факультет и стал американистом. И несмотря на все заверения меня, что я никогда в Америку не поеду, в 86-м году я поехал. Мне безумно повезло, потому что 2 срока в Америке я работал. Сначала 86-91. Вот. Это перестройка гласность и openness, и открытость. Вот. А 98-й, 2004-й это еще вегетарианские времена, хотя в 2002-м уже что-то началось. Начали заказухи вот, из Москвы. А до этого можно было делать все. Да? Можно было рассказывать о том, что ты видишь, ездить куда-то смотреть. Я нашел последнего Бакенщика Америки, который человек, который там сейчас все электронным образом, а тут живет человек, вот каждый там вечер и ночь зажигает эти там лампу, лазит. Или в Бронксе нашел последнего человека, который точил ножи и ножницы еще ногой, так сказать, вращая это дело. Вот. Это все снимал, как бы показывал, рассказывал, что есть и такие люди. Вот. И замечательно, профессия вообще, да, потому что дарит прелесть человеческого общения.
Ну, а до того, как вы уехали в Америку, вы же еще несколько лет проработали в газете «Правда».
Да, с 79-го пришел вот после МГИМО и по 86-й на разных должностях, как всегда, стажер, корреспондент, старший корреспондент, специальный корреспондент, заместитель, вот, ответственного секретаря по международным проблемам. И никогда не думал, что поеду. Просто Толкунов, который был сыном Льва Николаевича Толкунова, третьего человека тогда в государстве, председателя президиума Верховного Совета СССР, просто смертельно заболел. Дебейки, который тогда не был еще таким известным, сделал ему в Хьюстоне операцию на сердце и сказал родителям, что нужно, ему осталось очень мало. Советую вам, чтобы он провел вот эти последние месяцы или год своей жизни в лоне семьи, в стране и так далее. И Андрюша Толкунов действительно через 8 месяцев умер. Вот. Но открылась возможность. И главный редактор решил, что нужно предложить им Терро Инкогнито Сукова, хотя со знаменитой фамилией, но абсолютно для них неизвестно. И они опешили, наверное, и срочно выдали мне визу. И так я случайно оказался с обкором газеты «Правда» в Нью-Йорке.
А вот когда вы еще работали в Москве в газете «Правда», это же еще такие времена, когда негласность была в 79-м.
Да, безусловно. Мне там... все равно не давали писать.
Так, то есть там не было журналистики?
Да, там был Жуков, там был Карионов, там был или там другие, так сказать, которые все писали. Я писал маленькие заметки «Вокруг света». Вот. Это петитом черным и говорил маме и папе, завтра в «Правде» читайте мою статью. Они: не нашли, сынок, не нашли. Я говорю, ищите на пятой полосе внизу. И они там под лупой могли прочитать эту заметочку.
Какую-то. Слушайте, и что же, это вот ваша упертость, как вы сказали. Ведь непонятно было, поедете вы в Америку, не поедете.
Ну, говорили, что в Зимбабве точно я поеду со знанием языка и с дипломом американиста точно.
Грело вас. Через 10. Вас грела мысль что через 10 лет малюсеньких заметочек в, значит, в международной панораме вас отправят в Зимбабве.
Да, еще надеялся, что может быть в Австралии.
Терпеливый человек.
Я еще писал про то, как этих аборигенов мучают в Австралии. Думал, а вдруг, вот, вдруг фишка так ляжет. В Австралию поеду. Там тоже был курпункт.
И что, не было ни разу сомнений, что надо что-то менять и бросать эту газету
«Правда»? Я работал в газете «Правда» и ни разу...
Я вам больше расскажу. У меня было 110 рублей, и к тому времени уже, так сказать, ребенок. Вот. И квартира стоила съемная 60 рублей, а на 50 рублей нужно было жить. И хотя гордость одолевала, что я работаю в лучшей газете страны, газете «Правда», ну как жить? Вот. Поэтому была такая замечательная газета «За рубежом», где можно было очень много брать переводов, день и ночь переводить, и неплохо платили. Поэтому кое-как существовали. Была стратегия на Каширской, так сказать, знать место, где с сыном нужно становиться, вот, где передняя дверь открывается, врываться и на первое сиденье теплое, там немного поспать, и сын там не кричал. Вот. Поэтому все было замечательно вообще. Ну, молодость была.
А ваша семья, они же знали, что вы хотите очень уехать, они готовы были к переезду?
Да, ну, жена моя была с моего курса, поэтому брак был такой студенческий весь, да, поэтому все как бы все понимали. Все готовились к Зимбабве, но получился Нью-Йорк. Вот. Вот так.
А вы сказали, что к вам подходили, вербовали. Неужели карьера шпиона не манила?
Ой, я же романтика вообще же романтик такая. Был. Я же начитался там Семенова и всяких других, в том числе Ле Каре и всяких других. И даже как же, вот, многие же писатели были шпионами. Вот, они даже не скрывали этого. Вот, поэтому... Естественно, я питал иллюзии, но не хотел в одном флаконе это совмещать. Я понимал, что это гибельно для профессии. А такая комната была сначала МГИМО, куда приглашали раз в полгода, а потом уже «Правде», куда приглашали гораздо чаще. И говорили, ну, это же безумие, вы же уже умный человек, да, вы же хорошо работаете. Ну, вы же буквально через неделю поедете в свой Вашингтон или в свой Нью-Йорк. Это же просто один росчерк пера. И все. Ничего. Просто раз в неделю вы встретились с кем-то. Никакого шпионажа. Ничего. Просто полстранички, о чем говорили, что говорили. И наш вопросик какой-то один. Мы вам скажем, какой. И как ответил. Все.
Как же вы отказались? Вы так хотели в Нью-Йорк, а у вас никак не получалось.
Да, какое-то безумие. Да. Молоды были, глупые какие-то.
Мне-то интересно, откуда такие идеалы в сфере журналистики? Откуда вы их вообще почерпнули? Потому что нельзя сказать, чтобы советская журналистика была, ну, в общем...
Танечка, все-таки была, да?
Если все-таки вот, была?
Все-таки был Станислав Николаевич Кондрашов, был Борис Стрельников, да.
Вот бесцензурная, да, такая, все, да. Два источника, две стороны, все вот, обязательно.
Ну, естественно, было черные тучи плывут над Манхэттеном, и безрадостно жить американцам. Светлое солнце
да,
сияет
но не,
над Манхэттеном,
но нерадостные
но
нерадостно.
Лица... жить американцам, да. Да? И такая журналистика была. Ну, был один год «Неспокойного солнца» Генриха Боровика, замечательная книга, да, «Путешествие американиста» Станислава Кондрашова, были, так сказать, Анатолий Монаков, Кабыш, был Борис Георгиевич Стрельников. Хорошие были учителя, хорошие были журналисты, американисты. И если и сегодня эти книги можно читать с огромным интересом, да, «Юля, Вася и президент» – классическая книга Стрельникова о Джоне Фиджеральде Кеннеди об Америке. Это замечательная книга, которую сегодня читать можно с огромным интересом.
Незадолго до перерыва, но начну, наверное, большую тему. Когда случилось 9.11, вы же были там. Как вы вообще поняли, что происходит, где вы находились?
Да, я был тогда уже телевизионщиком, это тоже одно решение было такое, да, перейти из карандашной журналистики в телевидение. Вот, уже был телевизионщиком и был заведующим бюро Первого канала в Америке. В 8 часов где-то позвонила Москва, как всегда, да, вот 11 сентября, и сказали, что вот тут у нас, мы нашли публикацию, Пентагон разрабатывает кошек, вот, в шпионских целях, засылает их на секретные объекты, в том числе советские, да, и российские, да, вот, поэтому давай-ка сделайте, я говорю, ребята, а как вот, представляете, по видео, ну, кошек я-то сниму много, они есть здесь, а как вот еще что, на чем это делать материал, да нет, вот нужно, и вот сидим так, разговариваем, там, то прерывается эта связь, то снова возникает, и вдруг, как бы, вот, 8.50, я вижу этот самолетик первый уже. Я говорю, ребят, по-моему, не до кошек. Вот тут у нас что-то...
На ленту новостей появляется,
да? Да, телевизор передо мной. Ага. И вот эти случайные кадры, которые снял человек, CNN уже, и MSNBC, который тогда соперничал с CNN как за лучший информационный канал. Вот они все показывают. Я говорю, по-моему, не до кошек. У нас тут сейчас, по-моему, другим будем заниматься.
Мы еще поговорим о том, как вы решили поменять карандаш на камеру. Но это будет после кратких новостей небольшой рекламы, которая вот-вот наступит в эфире радиостанциях Москвы, где, я напомню, у нас программа «Разбор полета», и сегодня у нас журналист-международник Владимир Сухой, и мы с Татьяной Фельгенгауэр эту программу с удовольствием ведем.
Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и наш гость, журналист-международник Владимир Сухой.
Да, и мы говорим о том, что произошло 11 сентября, тогда, в 2001 года. Вот вы видите, что самолет. Дальше какие решения вообще принимает человек, который руководит?
Естественно, связь прерывается после этого. Да, вы знаете, что все было блэкаут полный, да, никакой связи, никаких, все дороги закрыты, но мы об этом не знали. Мы прыгаем с оператором в машину и, естественно, прорываемся в Нью-Йорк. И хотя мы к этому времени уже 3 года работаем и знаем всякие волчьи тропы, но везде все тут добросовестно, как бы. Хотя Америка была тогда беспечна, абсолютно это головотяпство страшное, но, тем не менее, дороги они закрыли умело. И мы не можем, естественно, туда поехать никак. Самолеты не летают, дороги закрыты, ничего больше нет. Вот, и вдруг, ну, радио у нас что-то там, все-таки местные станции, которые пытаются машине что-то вещать, и нам говорят, вот очередная бабахнула в Пентагон. И мы разворачиваемся, и о чудо, вы можете представить, насколько были растеряны не только вся страна, но и журналисты американские. Мы, российские журналисты, первые прибываем к Пентагону, куда бабахнул самолет очередной, и все это снимаем. Нам никто вообще не мешает, никаких лент нет, ничего. Но куда нам это девать? Никому это не нужно.
Связи нет.
Да, ни связи, ни перегонов, ничего. А через 3 дня мы говорим, да какие, говорит, мы все уже показали это. Какие там у вас эксклюзивные? Все, мы уже все показали. Ты рассказывай дальше, дальше, дальше. Ну, честно, через 2 дня мы все-таки добираемся через перекладные. Вот в Нью-Йорке начинаем уже, как бы, уже Дрезден-банк, уже мы освещаем, когда он рушится, и все остальное, как бы, мы освещаем. Я снимаю, так сказать, стендап на фоне русской церкви, где еще наклонившийся крест еще стоит, а к концу стендапа он уже падает. И этой церкви нет. И это все уникально, да, и все это, как бы, да, вот. Вот. Ну, собственно говоря, а кому, собственно, это все сейчас нет, нужно, если все нет, решили, что это американцы сами все подстроили?
Владимир Васильевич, да. Тут это же абсолютно момент... Ну, во-первых,
да, это исторически, да, говорят, это, как американцы. Да.
Вы видите, как творится история. Во-вторых, здесь... не поддаться общему вот этому паническому настроению. Во-первых, страшно же.
Ну, может,
вы же не военный журналист. Да,
вы же не военный,
вы не на войну ехали работать.
Девочки, вы же тоже журналисты, да? Вы знаете, в этот момент ты как бы об этом не думаешь.
Не думаешь, адреналин все...
Когда я, так сказать, снимал «Катрину», «Ураган», и там накатывали эти волны, то я только по ужасу в глазах оператора узнавал, что у меня за стеной, может быть, там успевали, так сказать, отскакивать кое-как, может быть, да.
Но потом же все равно это накатывает. Вот в момент съемки этого нет, в момент... прямого эфира это нет, потом это накрывает иногда.
Четверо суток сейчас вот, если бы я не понимаю, как это делается, да, вот как, откуда берутся силы, и информации никакой, вы понимаете, все время или хрипишь, ну, то есть наговариваешь по телефону, если нет связи, или напрямой, сюжетов делать некогда, да, и постоянно полчаса нужно что-то сообщать, да, а вопросы самые разные, кто это, почему, как это все было в этих самых самолетах и так далее, придумывать нельзя. Ну, кто-то врет, конечно, я никогда не врал, все-таки по этим вещам считаю, что нельзя это делать. Лучше сказать, что я не знаю, да, или у меня нет этой информации. Ну, поэтому, конечно, источники, да, нужно иметь как везде свои источники информации, среди коллег, во всех ведомствах, в Пентагоне, естественно, вот, в НАРАД в каком-то, вот, знать, что такое самолеты, что такое Боинг и так далее. И тогда у тебя какая-то картина будет вырисовываться. И тогда то, что, о чем ты рассказываешь, будет интересно прежде всего тебе и другим. А работать нужно на одного человека. Да? Вот как Алла Пугачева пела там, в 7-м ряду, в 13-м месте. Да? Вот нужно работать для мамы, там, для папы, для любимой женщины. Да? Для кого-то рассказывать вот то, что ты рассказываешь. И точно знать 100%, что этот человек ждет этой информации. Он ее слушает. И ему безумно нужна информация эта, да? Ну, совсем уже самонадеянно думать, что у тебя есть какой-то зритель замечательный, который каждый раз смотрит твои сюжеты и твое включение. Тогда, конечно, ну, но это очень самонадеянно, да? Лучше знать, что вот есть точно человек, для которого ты это рассказываешь. И тогда как бы, да, цена того, что ты любишь в этой жизни, и того, что ты ненавидишь, она безумно возрастает. И ты работаешь там не для редакции, не на программу «Время», не на выпуск на 18 и так далее. Ты работаешь для конкретных людей, и ты им рассказываешь то, что ты узнал.
Это вот точно, это вот приподводит нас к вопросу, как вы поменяли карандаш на камеру. Же вы когда писали эти маленькие заметочки, которые с лупой искали ваши родители, вы же писали их для них, для родителей?
Да, для них. Вот и звонил, и там как бы вот читайте. Ну, в Нью-Йорке я уже все-таки приехал в 86-м году. Я писал уже разные вещи, естественно, и большие. Вот, и заявочная моя статья, был такой жанр, да, когда приезжал новый корреспондент. Сегодня мы публикуем первую корреспонденцию в Нью-Йорке, приступил к работе наш собственный корреспондент Владимир Сухой. Представляем ваше внимание, я первый корреспондент. Она называлась у меня «Улыбайтесь, вы американцы». Это я прочел на бампере автомобиля в Нью-Йорке, да, когда ехал из аэропорта. И написал вот такую вещь. И, естественно, это длилось, и замечательно. Вот, замечательно была командировка. Но закончился Советский Союз как-то неожиданно в августе 91-го. И закончилась правда, потому что одной из первых указов Ельцина была закрыть газеты «Правды», самой лучшей газеты страны, самой лучшей партии, которая была умом, честью, совести нашей планеты. Да?
Владимир Васильевич, а вы когда приехали в Нью-Йорк и оказались в другом мире, и в другой вселенной, в другом измерении, я не знаю, и даже выяснилось, что английский язык ваш, он, наверное, не совсем английский или совсем не английский.
Да, такой Днепропетровский, Нижегородский.
Как? По принципу «бросили в воду, плыви как хочешь»?
Абсолютно, да. Даже у нас были курсы водительские на четвертом курсе. Ну, вы знаете, как в институте мы сдаем там на права. Ну, естественно, там чего-то мы отводили полчаса, да, нам дали это. Я не водил. Ну, кто в Москве мог тогда иметь машину, да? Ну, кто? Даже работник «Правды». Естественно, я ни минуты не водил. Но когда приехал, Толкунов дал мне, так сказать, огромный кадиллак, вот, и сказал, ну, завтра тебе на пресс-конференцию ехать. Ну, вы можете представить мои чувства. Как? А в Нью-Йорке
машина была
иногда нет тротуаров. Да, автомат, естественно.
Автомат.
Да. Ну, кое-как доехал, естественно.
Говорю, новая вселенная.
Вот. Так вот, в 91-м закончилась страна и закончилось это. Платить нечем. Нам нужно принимать решение, что делать. Меня посадили в долговую тюрьму. Я вчера еще уважаемый человек, представитель, так сказать, лучшей газеты мира коммунистической партии, оказался сутенерами, всякими торговцами.
Серьезно?
Крэком.
Долговую,
да.
Тюрьму?
Вот. И я, естественно, это скрывал. Ну, мой коллега, корреспондент комсомолки, которая, несмотря ни на что, выходила. Хотя тоже была органом ЦК ВЛКСМ.
Это называется «Они все простудятся на наших похоронах».
Да, и он написал, что корреспондент «Правды» сидит в долговой тюрьме. Господи, мои родители, моя семья, которая была здесь, поскольку мы детей и жену отправляли в начале лета, поскольку в Нью-Йорке летом абсолютно плавится асфальт и плавятся мозги. Я принял решение, да. Я принял решение. У меня некого было спросить, ничего, да. Я понимал, что я только должен решить. Я принял решение. У меня было право каждые сутки сделать один звонок. Я позвонил своему адвокату. А без адвоката мы тогда не работали, потому что налоги в США невозможно заплатить без адвоката. Mm-hmm. Это такой вот грозбух. И сказал, все, продавай гараж сейл, продавай все. Там никто не думал, что Советский Союз кончится. Мне разрешили за 3 месяца до этого купить классную тачку. Вот. Уже не тот Кадиллак, а уже я Олдсмобил купил замечательный, вот, за 10 тысяч. И он сумел, так сказать, продать это за 8 тысяч, кое-что продали, так сказать, в доме, так сказать, там телевизор, диваны какие-то, все, и расплатился с долгами. И штука в чем была? Все понимали, американцы, что у нас раунд-трип-тикет, да, туда и обратно, что мы каждый может поехать, зарегистрироваться и улететь. Они, правда, не понимали, что я американист, и я понимаю, что я не могу задолжать американскому государству ни цента, иначе я никогда не попаду в эту страну, вот, и никогда мне не дадут визу. Поэтому я никогда бы это не сделал, но американцы об этом не догадывались. Поэтому посадили в тюрьму, чтобы я не сбежал. Я все распродал, и это было решение. У меня некого было спросить, ни один телефон не отвечал, никого не было, так сказать. У меня были домашние телефоны главного редактора и всех, никто не отвечал. Я не знал, что делать. Я на свой страх и риск продал все и приехал. И все, я оказался на другой планете, в другой стране. Что делать, да? И узнал, что Егор Владимирович Яковлев назначен руководителем. Это было 2 программы, да, в Советском Союзе. Первая и вторая.
Да, вот. Да.
А потом возникло 2 компании, да? РГТРК, Российская государственная телерадиовещательная, и ВГТРК, да, которая сейчас Россия, да? И вот президентом или руководителем первого стал Егор Владимирович Яковлев. Я его знал, он приезжал ко мне в Нью-Йорк, мы с ним выпивали не только чай, но и чай с огурцом иногда, да, и я ему набрался наглости, сказал, ну вот я вернулся, Егор Владимирович,
меня освободили из тюрьмы, и я вернулся.
Да, я вернулся, Люба, я вернулся. А вот он говорит, приходи. Пришел, говорит, если бы позвонил 3 дня раньше, то я бы тебя назначил директором студии международных программ, которые я создаю. Но вот позавчера я предложил это Саше Любимову. Поэтому звони ему, и я хочу, чтобы ты был у него замом. И мы начали с Сашей Любимовым создавать студию международных программ в новой России. Возродили международную панораму, начали делать о каких-то реалиях американских, европейских, что такое праймерис, что такое вообще какие-то понятия, которые в Советском Союзе так примерно знали. Да и сейчас страшное слово «кокусы», как кажется, да, только детей пугать, да. Вот. И вот все это делали. Так я... Это же совсем другая профессия, поверьте. Одно дело, ты сидишь перед белым листом, да, и боясь вот этого первого абзаца и первого слова, но все равно как бы это ты решаешь. А в телевидении ты можешь записать гениальный текст. Но если нет картинки, если оператор ничего не снял, выброси этот текст в корзину, да, и все. И все. Поэтому это как в космосе. Команда, это тимбилдинг, как говорится. Вот. Вот такая история.
А как вы обратно в Америку попали?
Ну вот, и начал работать. Сначала была вот эта РГТРК, потом Борис Абрамович сказал баста этому всему, купил это все на корню и создал ОРТ, общественное российское телевидение, которое, как мы теперь понимаем, не было ни общественным, ни российским, может быть, и даже, может быть, и не телевидением. Да, но тем не менее, мы перекочевали туда, все это трагически началось, потому что в первый день, вот когда начала действовать эта компания, убили первого генерального директора Влада Листьева. Вот, и мы начали, нам дали очень большие зарплаты, поскольку Борис Абрамович там прознал, что телевизионщики на Западе получают хорошие деньги. Вот, и мы были очень счастливы, я начал работать. Там в этой новой структуре не нашлось места для студии международных программ, а к тому времени я стал уже директором этой студии, потому что Саше уже это было неинтересно, он занялся своим взглядом, видом там и так далее. Вот, и не нашлось для этой студии, я перешел в программу «Время» и стал обозревать. И все, вот как бы тогда, еще раз повторяю, были вегетарианские времена, можно про Америку было говорить за кадром какую-то даже правду. И вот, и опять же, вот в определенный момент меня вызвали, решили Галичева, который до этого был назначен каким-то начальником, вот здесь, в Москве, а там освобождалось место. Говорят, ну ты шлялся там по Америке, да, вот теперь. Ты же кричал тут здесь, что хотелось бы то, что о чем ты писать, воплотить совсем по-другому в виде. Да. Ну вот поезжай, давай. Вот. И я вот в марте 98-го года, ну опять же, через 5 месяцев глянул дефолт.
Это удачно.
И 6 месяцев мы сидели без денег.
Ох, хотя бы без тюрьмы в этот раз.
Без тюрьмы, ну вот занимали у всех, хорошо, что были уже большие связи, можно у американцев там, можно сшибать было какие-то деньги. А потом прилетел на личном самолете Борис Абрамович и отслюнявил, так сказать, сказал, сколько тебе? Ну вот, говорит, больше нет, поскольку было опасно так вот на борту вести. Если вы там слышите, Борис Абрамович, меня, то царство вам небесное, да. Я это все помню, да. Вот, он дал мне много денег. И мы просуществовали до того момента, пока финансирование возобновилось. И даже как бы сумели съездить на эти деньги пару командировок и снять те сюжеты, которые очень хотелось снять, и которые в официальном порядке на эти командировки нам бы никто денег не дал.
Владимир Васильевич, а вы обмолвились в первой части программы, что к концу вашего пребывания в США начали иногда просить заказуху.
Да не иногда, а каждый день, где-то с рубежа 2002 года. Да. Ничего не надо, забудьте, как все новости американские, которые там есть, это нам не нужно. Да, в штате Луизиана, так сказать, очередной муж, так сказать, замучил жену российскую, которая вышла по интернету замуж. Вот давай, нужно проехать. Я говорю, это privacy, любимые, родные, я не могу это снимать. Это семейные дела. Ничего не знаем. Вот, правдами, неправдами ты должен, она должна появиться в кадре, сказать, что он сумасшедший, что он сволочь, что он ее бьет, закрывает в подвале. Ну, а потом пошли истории про детей усыновленных и все. А до этого я снимал очень много счастливых людей, детей, да, которые были здесь приговорены в России и которые приехали в Америку, им были сделаны операции.
Ну, то есть, живут. И вы снимали вот эти вот сюжеты, которые,
да,
требовала московская
редакция?
Да, я пару-тройку
их снял, а потом как бы снял трубку и сказал, что вот как бы...
Как бы что?
Не хочу.
Не хочу, и что дальше?
И это до сих пор как бы никто мне не верит, что это невозможно, ты врешь, как так можно уехать из Америки, вот ты что, с ума сошел, что ли? Вот. А я сказал, да, ищите замену, я, ну, так сказал, обтекаемо, на пальчиках, на кончиках пальцев я не чувствую, что я должен делать для современной российской аудитории и для программы «Время», поэтому давайте-ка я вернусь и там немножко как бы поработаю, глядишь, пойму, что вам нужно. Но на самом деле я понимал, что я это делать не буду. И я, естественно, пришел сюда, вернулся. Мне объяснили, что такое откат. Я захотел сделать фильм о своем выдающемся далеком родственнике Павле Осиповиче Сухом. Я написал сценарий, все были на ура. А потом я пришел в определенную комнатку. И мне сказали, что мы дадим 70 тысяч вам на этот проект. Но 50 тысяч сразу нужно отдать нам, а на 20 сделать этот замечательный проект. Я сказал, что я в эти игры не играю. Ну, тогда и мы с тобой не играем.
И все, на этом
вот так,
телевидение
на этом
закончилось.
Все закончилось. И тогда я услышал, как организуется РТ, и сказал, что я хочу просто работать у вас выпускающим редактором по ночам на Америку и там что-то делать. Вот. И поначалу это было интересно, потому что не все же так плохо сразу становится. Да?
С Russia Today?
Вот с Russia Today. И вот это там роман длился с 2005 по 2014 год, который тоже...
Ой, долго.
Очень трагически тоже закончился.
Ну ладно, всех интересно.
Да.
Как закончилось? Это решение было сложным тоже?
Да, я просто позволил себе сказать о некоторых несогласиях с некоторыми вещами, с антиамериканизмом, который тогда уже приобрел, стал в полный рост. Да, вот и нашлась студентка, которая все это записала, все дословно. Вот, и все это, да, оказалось на соответствующих столах. И...
А, то есть вы не в лицо начальству это сказали?
Ну да, вот тут как бы да, вот это как бы да. Я знаю замечательные правила, да, что сначала запиши заявление, вот, уйди, а потом как бы скажи. А пока ты вот на контракте и все, будь добр, выполняй контракт.
Ну, так контракт вы выполняли?
Я контракт выполнял, но я уже к тому времени вел мастер-класс, чем я сейчас занимаюсь в своем альма-матер, в ГИМО. Вот, и, соответственно, мне последовал вопрос. Я на него честно ответил, как я думал. Я это и не скрывал, как бы.
Но вот. Продолжали работать.
Ну, продолжал работать, да. Вот, правда, уже не имел отношения к эфиру никакого, так сказать, там, на административных должностях всяких.
Слушайте, а когда телевидение погибло, ну, в этом смысле?
Ну, я могу вам точно сказать, где-то в конце 2002 года. Вот оно начало гибнуть, и вот сегодня оно погибло полностью, да. Я читаю курс «Актуальные проблемы современности» и журналистики, и говорю, что самая актуальная проблема современной журналистики в том, что журналистики российской нет. Нет. Международной, тем более.
А вот. Вы студентом же читаете, да?
Да, вот я студент.
Студенты приходят к вам, чтобы вы их учили
той профессии, которой
да,
нет.
То есть и вы...
Я говорю, что мы разговариваем о том, что должно быть, оно же будет, оно же все по спирали.
Нет, ну слушайте, сегодняшние Panama Papers показали.
Ну, естественно, да. Но вы их не отговариваете, чтобы они стали журналистами в России?
Я им честно говорю, да, что вы задумайтесь над тем, вот в какую профессию вы идете, да, может быть, все-таки заняться капустой лучше, да, вот как
а потом очередная студентка вас записывает и кладет на стол кого-нибудь.
Да, и в конце концов и это как-то вот, и это придет, да. Вот. Ну, а что делать, как бы? Ну, все равно же там, да, никто же не знает, как оно все повернется. Ну, надо делать, да, что должно, и будь что будет. Ну, а другого никто не придумал, да, все-таки, наверное.
Ну, обидно вот. Как-то. Вы все-таки ради профессии, во-первых, вы к ней стремились отчаянно и сквозь всевозможные преграды.
Безумно отчаянно, да.
А закончилось все вот как закончилось.
Ну, я все-таки 40 лет занимаюсь, вот уже скоро будет, да. Я, естественно, там пишу на какие-то сайты, делаю что-то для американцев, что-то здесь удается иногда делать.
В эфир к нам приходите иногда.
Да, к вам прихожу. Вот. Почему нет? Да. Я все-таки там исторический оптимист, да, конечно, все мерзостно абсолютно, да, вот, некуда голову преклонить, но я уверен, что все-таки, да, все-таки все по спирали, все вернется, и все будет нормально.
В Америку планируете сейчас?
Ну, я там периодически, естественно, бываю.
По работе.
Время от времени, да, по работе. Ну, если только один из американских каналов захочет что-то делать совместно, или я их заинтересую, немедленно приму это предложение. Ну, как-то российские темы уже давно американцев не интересуют.
Хотя здесь всем кажется,
общему мнению.
Слушайте, а если коротко, ну вот из этих вот 40 лет журналистики, помимо ваших уходов отовсюду, какие были самые тяжелые моменты? и сложные просто, как
журналисты. Да, да, ну, конечно, да, 9-11 сложный, чисто профессионально, да, чисто профессионально, потому что, ну, просто были моменты, когда не знаешь, что говорить, но нет информации, ну, спрашивают, а что это, были предатели-летчики, это же они предали, они же, или их убили, или что, ну, ты не, ну нет информации. Угу. А почему Нарад не взлетел, который на 16-й секунде самолеты должны были взлететь и сбить эти самолеты, и не должны были из Бостона долететь? Почему? Не знаю. Не знаю, да. Звонишь самому высокому чину в Пентагон, он говорит, я не могу ответить на этот вопрос. Да. Поэтому тяжело, когда ты чувствуешь себя профессионалом и ощущаешь бессилие от того, что профессионально ты не можешь дать оценку какому-то событию или какому-то факту.
Полминутки.
Да? Полминутки, тогда наш традиционный последний вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Решение практически принято. Я хочу написать книжку, наконец-то. Да? Всегда журналисты... А я там 15 лет прошлялся по этой Америке, да, объездил 43 штата. Хочу написать. Это все лежит в коробках на даче. Как всегда, мы их как привозим туда, эти пэкбоксы. Да, они там так и лежат. Каждый понедельник я говорю, что начну. Вот, хочу ее все-таки написать, потому что когда я только приехал и пришел, то мне сказали: напиши про бордели Лас-Вегаса. Я сказал, я не для того там работал, чтобы написать про бордели Лас-Вегаса. Сейчас немножко все поменялось. Хочу все-таки собрать и написать эту книжку. Надеюсь, что все-таки это решение свое я приму окончательно и это сделаю.
И после этого придете к нам в эфир и расскажете про книжку.
Да, конечно,
но это будет такая книжка, после которой еще какое-то количество молодых людей захотят стать журналистами, международниками и именно американистами.
Да, и припрутся откуда-то там из Калмыкии.
Будут поступать им в МГИМО,
да, штурмовать.
А вы будете, да, их отговаривать от того, чтобы они были журналисты.
В мастер-классе рассказывают, что, ребят, зря вы третий раз поступаете. Вот. Ну, хотя, может быть, тому времени, может быть, уже и не зря бы.
А может быть, да.
Может быть. Ну, в этом смысле, конечно, хочется верить лучше.
Надежда маленькой оркестре.
Да, хочется верить лучше, так же, как и наш гость. Спасибо большое. Сегодня в программе «Разбор полета» был журналист-международник Владимир Сухой. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо вам огромное.
Разбор полета.